просто застопорились. Это иногда может произойти. Во-первых, вы можете просто остановиться и уделить этому определенное время. Так как в нашем состоянии страха мы в ужасе думаем, что если я прервал речь, то все почувствуют, что я потерял цепочку своих рассуждений, что я не знаю, о чем говорить, что я сбит с толку. Но что происходит, когда я просто останавливаюсь и молчу с таким видом, будто я совершенно отдаю себе отчет в том, что я делаю, и в аудитории возникает впечатление, что я глубоко задумался и полон мыслей, что на самом деле так и есть. Я просто думаю о том, что говорить дальше. И это самое лучшее, как поступать в данной ситуации. Просто поразмыслите. Ну хорошо, я забыл, что сказать. Ну ладно. Но в течение одной минуты я просто соберусь с мыслями и посмотрю, в каком направлении идти дальше. Еще одну хитрость вы можете использовать. Возьмите свое последнее предложение, возьмите оттуда любую мысль и начните с нее как с отправной точки. Там, где вы остановились, это ваше начало. Это очень замечательно так делать. В каком-то смысле, чем меньше вы готовитесь, я имею в виду, чем менее строгие, жесткие рамки вашей подготовки к речи, тем легче вам будет маневрировать в речи. Если вы, например, написали себе целую речь, каждое слово, и вдруг на выступлении вы забыли 10-е предложение, то вам уже не оправиться. Но если перед вами лист, где отмечено 5 таких-то и таких-то моментов, то вам будет нетрудно справиться с ошибкой. Если мы выступаем перед аудиторией и уже привлекли внимание, и вдруг делаем какой-нибудь ляпсус и забываем, где остановились, хорошо ли это просто честно спросить у аудитории, где я остановился, о чем я говорил? Это вам судить. Ведь, может быть, это совершенно неподходящее обстоятельство. Смотря что от вас ожидает аудитория, если у вас просто какой-то доклад, и вы имеете дружеские отношения с этими людьми, то это допустимо делать так. Вам судить. И, может быть, это даже улучшит личностную сторону разговора. Вы сами должны посмотреть. И с другой стороны, иногда лучше просто продолжать, никак не намекая, что вы совершенно потерялись в какой-то момент, что вы забыли что-то. У меня есть такой опыт. Вот я хотел спросить, как достичь баланса между спонтанной речью и подготовкой. Как делать так, чтобы не слишком перегибать палку в такой подготовке к речи? И как не быть слишком уж спонтанным, с другой стороны? Иногда, прочитав стих и комментарий, я начинаю говорить спонтанно, и только потом вспоминаю, что хотел отметить некоторые основные вещи. И мне приходится возвращаться. И с другой стороны, если я слишком уж подготавливаюсь и читаю лекцию только в соответствии с этим, это становится слишком уж жестко, сухо и порой скучно. Как найти баланс между этими двумя? Да, вы идеально объяснили это. Об этом мы как раз говорили вчера. Когда вы готовитесь, вы не можете, как сказать, чересчур подготовиться. Вы не можете. Когда читаете об этом, обсуждаете эту тему заранее и так далее. Если вы собираетесь говорить, например, о 10 стихе 26 главы 3 песни, для вас читать это снова и снова и снова – это замечательно. Вы можете взять и 20 других книг и прочитать ссылки, подходящие к теме, и это замечательно для вас. Или вы можете обсуждать эту тему 1 раз, 2 раза, 5 раз с преданными, и это замечательно для вас. Чем больше вы медитируете о теме, чем больше вы думаете об этом, учитываете в ней разные моменты, проводите исследования, тем лучше. Но это не означает, что перед вами на лекции возникает большой лист, весь исписанный всеми стихами, которые вы читали по этому поводу, со всеми моментами, которые вы обсуждали, со всеми цитатами из Шрилы Прабхупады, которые вы хотите включить в лекцию. Лучше усвоить это. Усвоить это заранее. Почитать об этом, думать об этом, впитать в себя все это. И тогда у вас будет сверхизобилие знания тех вещей, о которых можно говорить. Представьте, что вы что-то продаете. Чем больше вы знаете о своем товаре, тем лучше вы подготовлены говорить с потенциальным покупателем. И какие бы у него ни возникали возражения, у вас есть ответ, отстаивающий вашу точку зрения. Вы говорите о тех причинах, почему он должен купить ваш товар. Какой бы вопрос у него ни возник, вы готовы объяснить. Чем больше вы готовы, тем лучше. Ведь предполагается, что мы все очень хорошо знаем об этом нашем товаре, который мы продаем. Тем более убежденно и эффективно вы будете говорить, так как вы понимаете это. Вы способны представить это утонченным образом для искушенного покупателя или объяснить просто, очень просто, не таким уж просвещенным людям, которые не могут следовать за вашей мыслью. То же самое и в сознании Кришны. Чем больше у вас твердого понимания предмета, чем больше вы изучили его, усвоили, поняли, думали о нем, тем более уверенными, тем более готовыми вы будете говорить об этом предмете. Но это не означает обязательно, что перед вами лежит лист с расписанной на нем жесткой, непреклонной, формальной структурой, которой вы обязаны следовать. Нет. Чем больше я изучаю книги Шрилы Прабхупады, тем более интересные становятся мои лекции. Тем меньше я специально готовлюсь к лекции. Конечно, перед лекцией я прочитываю некоторые шлоки, но вся подготовка заключается просто в чтении книг Шрилы Прабхупады. Когда вы слушаете лекции Бхашимад Бхагаватам, можете ли вы сказать, читает ли лектор книги Шрилы Прабхупады или нет? Вы, конечно же, можете сказать, кто читает Шримад Бхагаватам, а кто читает журнал «Тайм». Это очевидно для вас. Крипанитхи Прабху, президент одного храма, давал здесь лекцию месяц назад, когда я уже был здесь. И было совершенно очевидно, что этот человек изучает книги Шрилы Прабхупады, как я не знаю что. Он готов к лекции с таким изобилием цитат, просто изобилием. Любая его лекция, он приводит очень много цитат, особенно из Бхагавад-гиты. Множество цитат, уместных цитат, а не просто сказанных наобум. Он готов тут же, на месте, любую тему, какая бы она ни была, осветить уместными цитатами из Бхагавад-гиты. Именно так мы должны быть готовы. Именно так. И совершенно не важно, когда его попросили давать лекцию, хоть за 5 минут до начала, он готов, так как он 1 час, 2 часа в день изучает книги. У него регулярный график по изучению книг Шрилы Прабхупады и заучиванию стихов, и он использует их. Если вы хотите знать наизусть стихи, самый лучший способ запоминать их — это использовать их. Я отвечу на этот вопрос на другой лекции, так как сейчас я хочу идти по порядку. Что делать, если аудитория плохо понимает английский? Если аудитория не понимает ваш язык, то давайте лекцию с переводчиком или вообще не давайте лекцию. Если я должен говорить перед группой французских преданных, и сам я не знаю французского, то мне нужен переводчик. Смысл в том, что нужно знать об этом заранее. Я спрашиваю, знают ли эти преданные английский? Если нет, то я спрашиваю. Затем я спрашиваю, есть ли переводчик? Например, пару дней назад Индрадюна Махарадж давал лекцию, и мы знали заранее, вчера он давал лекцию, мы знали заранее, что у него что-то с голосом, и он не может говорить громко, поэтому мы принесли к лекции громко говоритель с заряженными батарейками, так как в храме не было электричества. Вы готовитесь заранее, так что когда лектор заканчивает петь Джайарадха Мадхава, все уже готово на 99%. Если мне нужно выступать перед людьми, которые говорят на иностранном языке, на другом языке, или если я иностранец, говорящий на ином языке, я сажусь и вдруг обнаруживаю, что никакой коммуникации между нами не состоится, или я вынужден с трудом вспоминать свой наполовину забытый французский, который я учил в институте, то тогда дела обстоят плохо. Но если я знаю об этом заранее, я подготовлюсь. Я устрою так, чтобы там был человек, свободно говорящий на обоих языках, готовый начать переводить. Я найду самого лучшего из 4 возможных переводчиков. Он должен быть уведомлен заранее и быть готовым. Вот для этого у вас есть пособие, где все говорится об этом. Время идет. Поговорим о выборе слов. Очень много слов, которые мы употребляем в ИСКОН, называются замороженными словами, так сказать, замороженными. Это движение началось где-то в 67-68 году посреди Хейт-Эшбери, Лаури-Сайд, хиповское время. Естественно, выражения тех дней проникали в общество. Но мы, так сказать, выпали из того общества. Популярный термин «выпали из общества» и образовали свое общество ИСКОН. И эти слова уже не имели связи с их объектами, мы просто заморозили эти слова, продолжая их употреблять. Все равно мы оставались crashed, и все обстояло far out, и мы были on a trip или bummed out. Это непереводимые на русский язык слова жаргона. Хиппи. И те, кто присоединялись к нам в последующие годы, 70-е, 75-е, 80-е, 86-е, они приняли этот исконский язык как стандарт речи. И теперь у нас общество, битком набитое преданными, которые bummed out, on a trip. Right on. Или freaking out. Это невозможно перевести на русский. Это как раз то, что называется сленгом, жаргоном наркотической культуры. Мой брат в Боге, Наяна Вирам Прабу, написал замечательный очерк, эссе, и его напечатали в бюллетене Вриндаванской Гурукулы. Это пародия на тот язык, на котором мы говорим порой. Этому языку присущи разные упущения. Во-первых, этот язык крайне неточен. Когда вы говорите, что вы freaking out, что это означает? Вы в восторге, в страхе? Вы перегружены, может быть? Что это точно значит, freaking out? Когда вы, например, говорите, пришли полицейские, и они freaking out, что они там делают вообще, по вашему выражению? Они что, вламывают двери или просят встречи с президентом храма, или они страстно желают просада, требуют просады? Что там происходит вообще? То есть, во-первых, такой язык имеет тенденцию быть неточным, и имеет тенденцию заставлять нас думать неточно, неаккуратно. Когда мы выражаемся на туманном языке, это зачастую означает, что и в мозгах у нас такой же туман. И это для нас является оправданием оставлять свои мозги в тумане. Мы не побеспокоимся о том, чтобы взять на себя труд прояснить свои мысли с тем, чтобы потом выражать какие-то ясные идеи. Нет, зачем? Ведь мы можем использовать такие туманные, смутные словечки, подхваченные где-то. Ведь тогда нам не надо будет думать. И другая проблема с этим языком, что он словно является флагом. Он развивает над вами флаг, на котором написано, что у вас не очень-то много культуры. И он указывает на принадлежность к определенным группам, к которым мы не имеем никакого отношения. Естественно, у нас нет никаких связей с наркотическим миром, что было образом жизни хиппи. И ведь мы уже не молодежное движение, как называли нас раньше. Среди нас много людей, которым по 30, 40, 60, 80 лет. Почему же наш язык должен быть far out, так сказать, оттяжным? Почему мы все еще должны быть flipping out и freaking? Давайте лучше реформируем наш язык. Пусть наш язык будет соответствовать культуре. Пусть он будет вдумчивым, выразительным, точным, благородным и ясным. Когда мы пытаемся выражать какие-то мысли, это не значит, что вы никогда не имеете права говорить, что кто-то, так сказать, on a trip, что кто-то burnt out and doing his own thing, так как много таких выражений вошло в общеупотребительный язык, и люди используют их, даже самые ученые, самые образованные люди. Но наша речь буквально пропитана, насыщена этими идиомами, и это действительно раздражает. Я дам вам на днях распечатки, где вы обнаружите перечень вот некоторых из таких замечательных выражений, например, blown away, blown out, blow one's cool, blow one's mind, burnt, burnt, может перевести как обманутый, как кого-то надули, облапошили, обжулили. Обжулили кого-то, burnt. Много синонимов можно подобрать. Burned out, doing one's own thing, far out, flip out, freak out, fried. Все говорят fried. Пробу, я чего-то fried. Пробу, я чего-то угораю. Что ты имеешь в виду? Ну, я просто угораю. Ну, что это все-таки значит? Что вам мало просады дали? Или у вас не хватает времени для чтения? Вы скучаете? Вы разочарованы? Вы скучаете по мужу? Что это значит? Может, вы не прочитали свои круги? Или слишком тяжко трудитесь? Вы больны? Может быть, вы беременны? Что такое? Нет, ну я просто угораю. Fried. Ну понимаешь, угораю и все, как тут еще объяснишь? Так что старайтесь быть точными в своих выражениях. Get enough — это еще одно выражение. Типа улетели. Да, мы действительно улетели в Киртоне. Мы убрались в Киртоне. Smoking Киртон. Дымящийся Киртон. Да, был такой дымящийся Киртон, и мы просто убрались в этом Киртоне. Многие из нас, особенно американцы, знают, откуда пришли все эти выражения. И эти фразы совсем не напоминают нам о Кришне. Это слова из самых низких источников. Get off. Типа такого. Махарадж, а как насчет глагола «блуп»? «Упасть в маю», «блуп». Слово «блуп» принадлежит другой категории. Это очень хорошее исконовское слово. Многие ли из вас знают историю слова «блупт»? Ушедшие в маю, уйти в маю. Некоторые знают, да. Ну хорошо, это слово произошло от Шрилы Прабхупады. Итак, Шрила Прабхупада однажды, давая лекцию, сказал, что... Однажды сказал, что живое существо падает из духовного мира в материальный мир, точно так же, как камень падает в воду. Падает в воду блуп. После этого слово «блуп» стало распространено среди преданных, но Шрила Прабхупада никогда не употреблял его больше, насколько я слышал. Это слово не было в его употреблении, но преданные подхватили это слово и стали использовать его. Это была одна из тех очаровательных вещей, которые напоминали о Шриле Прабхупаде. Слово стало общеупотребительным в Исконе, как глагол, как прилагательное. Я еще не слышал, чтобы оно стало существительным. Но это достаточно неплохое слово, тем не менее. Это скорее очаровательная исконовская идиома. Но если вы употребляете его в разговоре с кем-то, убедитесь, что человек понимает, что означает это слово. Вот и все. Мы употребляем это слово среди преданных. И оно не принадлежит никакой другой области извне. На нем нет, так сказать, клейма, стигмы. Оно не напоминает другим людям о каких-то молодежных бандах или героине, такого рода вещах. Завтра мы поговорим о том, что вы спрашиваете. У меня будет целый раздел о сленге ИСККОН, языке ИСККОН. Я приберегаю это на потом. И на завтра я приберег несколько примеров по употреблению слов из наркотической культуры. Так как завтра мы переходим к следующей теме. У меня сегодня очень немного времени. На самом деле вообще не осталось времени. Но мы все равно начнем. Мы поговорим об аргументах. аргументы, то есть спор вообще состоит из двух частей или двух элементов. Это доводы и заключение. Заключение — это то, чему вообще посвящен спор. Должен ли Айодхипати Прабу вести Мангаларти каждый день? Или у нас должны быть разные ведущие каждый день? Должно быть это или это. То есть вывод. И с другой стороны, доводы. Почему? Например, я думаю, что Айодхипати Прабу должен вести киртаны каждый день Мангаларти. Почему? По этим причинам. А, Б, В, Г. Или почему он не должен? Тоже по таким-то причинам. Я думаю, что вот этот твой довод слабоват. Итак, доводы и заключения. И самое первое, самое важное в споре — это знать, каково заключение, какова цель спора. О чем вы вообще спорите? И вы удивитесь, когда вы начнете вникать в природу спора. Вы удивитесь, когда увидите, что так много людей спорят, даже не зная, каковы конечные цели их спора. Они спорят вначале об одном, чуть-чуть там остаются, потом они переходят к другому, потом кто-то еще что-то говорит, и они идут в другом направлении. То есть их внимание не сфокусировано на определенном ясном выводе. И поэтому первое правило — знайте, о чем вы спорите. Если вы не знаете на любом этапе вашего спора, в чем же заключение, которое, как предполагается, и побудило вас к спору, тогда спросите. Просто спросите, а вообще, о чем мы спорим? Это даст вам самые разнообразные преимущества. Во-первых, вы обнаружите, что думает человек относительно того, о чем вы спорите. И, может быть, он думает, что вы спорите совершенно о другом, чем вы предполагали спорить с ним. Другое преимущество. Вам дается какое-то время. Например, если вы забыли, о чем говорить, или не совсем уверены, какая у вас позиция в аргументации, или вам был брошен какой-то серьезный аргумент, и вы не нашли, что ответить сразу. Просто задайте этот вопрос. А о чем мы вообще спорим? И возможно, что он же вам и даст ответ на этот аргумент. Это великая возможность. Будьте достаточно уверены. Вы получите время поразмыслить об этом, если вам будет нужно. Но что более важно, такие вопросы помогают тому, чтобы ваш спор находился в сфокусированном состоянии. Кто-то может и вас тоже спросить, а о чем мы спорим? Это означает, что он просто хочет взять у вас ваше время и воспользоваться этим, чтобы выиграть спор. Так что задавайте вопросы для того, чтобы знать, какие задавать вопросы и как менять темы. Очень важно знать, о чем вы спорите в первую очередь. Это самое важное. Следующий момент. Всегда нападайте на доводы, а не на само заключение. Я еще кое-что скажу о заключениях спора. Наши заключения должны быть лаконичными. Попытайтесь сделать так, чтобы ваши доводы были такими ясными и сфокусированными, насколько это возможно. Личность очень опытная в этом. Это наш Сиддхапутта Прабху. Он эксперт, он специалист в том, как сжато представлять свои определения, свои выводы. В Бомбее на мировом конгрессе он представил речь с математическими объяснениями и всякого рода великими, значительными аргументами. И там также был один человек. Мне он больше всего понравился на конгрессе. Это один человек из одного американского университета. Он блестяще выступал. Он задал очень каверзный вопрос. И он должен был давать свой отзыв на выступление Сиддхапутты. Он сказал, вы пустились в долгие объяснения в своей речи, и я один за другим исследовал ваши пункты, но в какой-то момент я понял, что никакая математика не может доказать существование Бога. Никакие математические аргументы не могут доказать, что Бог есть. И Сатапута Прабху ответил на его слова. Он был таким же резким, острым, как и профессор, и кроме того, хладнокровным и собранным. И он вернулся к микрофону и сказал: «Да, я согласен, я и не считал, что математические или физические аргументы могут доказать существование Бога. Нет, я не считал так. Я не пытался доказывать это в моем выступлении. Я просто демонстрировал то, что законы физики могут быть выражены в положении соответствия с существованием Бога. То есть они могут и не противоречить ему. В то время как в нынешнем положении люди имеют тенденцию рассматривать их как несоответствующие существованию Бога, противоположные существованию Бога. На самом деле нет альтернативных объяснений законов Вселенной. Они совершенно соответствуют идее о существовании высшего управления. И поскольку Сатапута дал саму вершину своего вывода, он точно определил его, он определил в уме сконцентрированное заключение, концентрацию этого заключения, очень ясную. Его оппоненту нечего было возразить. Именно так нужно спорить. Еще 2 минуты осталось. Следующий момент. Всегда нападайте на доводы, которые приводят к заключению, а не на само заключение. В этом и заключается спор. Я представляю свои доводы, ты свои, и я докажу, что мои доводы выше, чем твои. Если мои доказательства, мои доводы хороши, логичны, если они подходят к теме, то я должен одержать победу с моими доводами. Знаете, о чем вы спорите? Представляйте свои доказательства и нападайте на доказательства вашего оппонента. Не нападайте на его выводы. Если он говорит: «Майявади лучше, чем Вайшнавы», это не будет спором, если вы скажете: «Нет, Вайшнавы лучше». Почему они лучше? Представьте мне доказательства. Есть такая цитата из Шрилы Прабхупады, где он говорит: «Человек — это рациональное животное». Рациональное — значит умеющее приводить доводы. Когда рациональности нет, это просто животное. Так что мы ожидаем, что мы будем обращаться к доводам в своих разговорах с людьми, к их точкам зрения. Ваши оппоненты должны уметь предоставлять свои доводы, иначе они просто болваны или фанатики, тупицы. Если вам приходится иметь дело с фанатиком, вы можете поступить по-разному. В одной из наших книг, которая называется «Как выигрывать спор», я думаю, она уже принята на прошлом голосовании, вы увидите там правило номер 1, когда вы разговариваете с фанатиком. Оно гласит: «Никогда не разговаривайте с фанатиком». Но если все же вы оказались в ситуации, которая заставляет вас разговаривать с фанатиком, фанатиком означает тот, кто совершенно глуп в отношении приведения доводов. Вы можете привести все чудесные доводы, а он скажет: «Ну и все же есть миллион таких людей». Мы тоже можем быть фанатиками. Мы говорим: «Кришна то и то и то и это». Но какие у вас доводы? Если вы говорите это, предоставьте мне доказательства, логические объяснения. Если вы вынуждены иметь дело с неразумным, иррациональным человеком, вы можете спросить его: «А что вы можете принять? Что я должен вам показать, чтобы продемонстрировать, что вы не правы? Что вы можете принять?» Если он скажет: «Ничего, ничего не приму», то конец разговора. Вы имеете дело с иррациональным человеком. Если же он рационален, он подумает и скажет: «Ну хорошо, докажите мне такую-то и такую-то вещь». Третья лекция семинара Джайадвайты с вами. Убедительно говорить, ясно мыслить. Вриндаван Кришна Баларам Мандир.
What you're missing, if you come see me after a couple of days, I'll try to supply to you. Whatever you're getting, keep. All right. Who's giving our first introduction today?
Хорошо. Кто делает сегодня первое вступление? Джанака Прабху. Хотя, я полагаю, сегодняшний лектор никогда здесь не был, тем не менее, вы уже получили вкус общения с ним. Дело в том, что наш гость, Адирадж Прабху, является автором очень популярной кулинарной книги «Хари Кришна», которая вышла на 5 языках. Эта книга сейчас используется не только во многих вегетарианских домах во всей Америке и за границей, но и во многих храмах. Он ученик Шрилы Прабхупады, вот уже 13 лет. Он занимается служением в Детройте, в роскошном и удивительном культурном центре. И также он проводит очень успешные программы «Food for Life». Пожалуйста, поприветствуем его. Большое спасибо.
Feedback?
Пожалуйста, отзывы.
Yes.
Как вы говорили, я заметил, его руки были сложены.
I didn't notice.
Я не заметил этого.
At least they weren't conspicuously.
Но, по крайней мере, они были сложены незаметно. Иногда это очень сильно заметно, когда человек стоит со сложными руками. Но сейчас он мог бы, конечно, использовать свои руки лучше. Мне показалось, что он оборвал свою речь. Ему, очевидно, еще было что сказать, но он подумал, что это уже очень много, и прервался.
Others feel that also?
Другие тоже это почувствовали.
Okay. I intimidated him, maybe. Maharaj?
I have a question for you, Maharaj.
У меня вопрос к вам, Махарадж. На лекциях, на выступлениях мы чувствуем, что начинаем нервничать. Как преодолеть это? Это влияет на всю лекцию, на все выступление, когда вы начинаете нервничать. Это хороший вопрос. Двое из посещающих наш курс вчера признались мне, что посещают этот семинар, в особенности ради того, чтобы преодолеть то состояние, когда вы боитесь говорить. Был проведен опрос среди людей. Какой у них самый сильный страх? Даже сильнее, чем страх перед раком, СПИДом, даже смертью. Выяснилось, что это страх выступать перед людьми. Этот страх можно преодолеть многими методами. Первое, мы должны знать, что это чувство, когда бабочки страха начинают летать у вас в голове до начала выступления, это чувство испытывают даже опытные профессионалы, актеры, танцоры, политические спикеры. Каждый, кому нужно появляться перед людьми, чувствует это перед своим выступлением или перед тем, как его вдруг неожиданно попросили говорить или что-то делать. И я думаю, так естественно устроено тело, оно начинает дрожать, трястись и все такое, чтобы вас подготовить, так сказать, подхлестнуть вас, если так можно выразиться, чтобы вы погрузились в это конкретное дело и осуществили его успешно. Путеводной нитью для вас вот в этом отношении должно быть следующее. Вместо того, чтобы принимать это чувство опасения как знак предостережения, что вы провалитесь, примите это как естественную частицу последовательной цепочки. То есть думайте так: сейчас я чувствую это волнение, беспокойство, смешанное с опасением, и я просто должен принять это как первый шаг в этом действии и использовать эту энергию, направить ее в нужном направлении. Да, я должен просто взять это, принять, поставить это на свое место и направить в нужное русло. У меня есть опыт работы в театре. А я знаю, что даже если актер знает все свои слова, свою роль, если он все выучил, подготовился на репетиции, все равно перед выступлением он волнуется. Я помню, что если я даже был полностью готов, я трясся перед выходом. Это просто энергия, это знак того, что надо подготовиться лучше к выходу. Да, это как раз второй момент, о котором я хотел сказать. Еще один способ, как преодолеть этот страх, это хорошо знать, что вы собираетесь делать. Потому что это страх перед неизвестным. Если вы заранее знаете, что провалитесь, в этом случае, если это неизбежно, это другое чувство. Это скорее предчувствие, даже не предчувствие, а здравый смысл. Например, я не знаю, что буду там делать. Я совершенно не готов к этому выступлению. Предполагалось, что я проведу такую-то и такую-то исследовательскую работу, и я не сделал этого. Ведь аудитория будет очень искушенной, и они увидят, что я буду вводить их в заблуждение, так сказать, сблефовать. Так что это будет фиаско для меня. Даже после того, как человек много лет выступает в разных местах, по разным случаям, все равно он волнуется перед выступлением. Например, в вашем случае. Вы волнуетесь? Да, конечно. Например, если человек читает много лекций в колледже в течение долгого времени, много лет, это делает его менее подверженным волнениям, он просто становится, так сказать, подобным куску пирога, что он совершенно невозможно вывести из себя. Иногда вы просто отбарабаниваете лекцию для слушателей, это часть вашей работы. Здесь нет ничего волнующего. Так что это тоже верно. Это тоже практика, конечно же, важна. То, что вы делаете снова и снова и снова, вы становитесь мастером в этом, экспертом. Чего не коснись, готовить на кухне или петь. Я помню, когда меня в первый раз попросили петь Харе Кришна, я ходил по храму, я уже какое-то время там жил. Ко мне подошел один преданный и сказал, идем споешь Харе Кришна. Ну что, пойдем. Я подумал, ну, как это все будет? Интересно. Я же не знал, как это делать. И он привел меня в храм, в храмовую комнату. Он стал петь, я стал петь. Через какое-то время это стало приятно для меня. Мне нравилось петь Харе Кришна. Все, что вы делаете, снова и снова. Будь старости божеством, или вы называете божество первый раз, или первый раз проводите арати. Это касается любого служения. Вначале вы полны опасения, вы волнуетесь. Но как только вы узнали, как это все делать, как только вы научились, вы уже не боитесь. Так что практиковаться, готовиться. О подготовке мы вчера говорили. Сегодня еще поговорим, и завтра тоже. Конечно же, практика и подготовка помогают нам. Если мы точно знаем, что мы делаем, если мы знаем тему, на которую мы будем говорить, если мы хотим говорить, поскольку квалифицированы в этой теме, благодаря следованию регулирующим принципам, благодаря проповеди, благодаря какому-то служению, сделанному нами, это сочетание быть опытным уже к этому времени и в то же время подготовиться к выступлению, когда сочетание, несомненно, позволяет нам успешно выступать. Также очень хорошо помогает, когда вы знаете аудиторию. Сегодня мы поговорим об этом. Какие-нибудь дополнения к сказанному есть?
Yeah, there are different strategies. That's sort of something I was going to point out in to you, Janet Prabhu.
Наверное, еще важно быть расслабленным, когда говоришь. Да, я тоже хотел вам подсказать, Джанак и Прабу. Мне все же показалось, что вы чувствовали себя как-то неловко.
You can take your time.
Да, если ты начал чувствовать себя не в своей тарелке, тебе уже трудно выбраться из этого состояния. Да, вы можете какое-то время посвятить этому, специально посвятить, ведь в этот конкретный момент вы контролируете ситуацию перед вашим выступлением. Это ваше дело, сколько времени вам потребуется на то, чтобы собраться, прежде чем открыть рот. Так что в любом случае у вас есть право взять себя в руки в течение 30, 60, 90 секунд, двух минут, чтобы пройти к месту, занять позицию, осмотреть аудиторию, убедиться, что они готовы слушать вас, установить какой-то контакт с одним-двумя людьми, которых вы знаете, или же установить контакт с воображаемым человеком в самом конце зала, или с леди в большой шляпе на третьем ряду. Или пока что объявить тему и вдохнуть поглубже. То есть стратегия у вас может быть любая. Сделайте все, чтобы наконец почувствовать, ну вот, я теперь здесь, я уже готов. Но если вы просто появляетесь там совершенно в несбалансированном, так сказать, состоянии, и не знаете, с чего начать, сконфуженно говорите все от начала до конца. Я помню, вы как-то давали класс Шримад-Бхагаватам, вы создали определенное настроение. Вы пропели Джай Радха Мадхава, вы очень долго пели, потом вы подождали, пока аудитория успокоится, и когда все утихомирились, вы были готовы говорить и начали. Я помню эту ситуацию. Да, мы будем говорить об этом еще на наших занятиях. Да, это то, что нужно делать специально, потому что отведено время специально для вас. Вы можете начать говорить, когда будете готовы, когда аудитория будет готова слушать вас. Если вы еще не готовы говорить, а они не готовы слушать, значит, время говорить еще не подошло. И мы можем подождать его, и на самом деле мы сами должны создать его. Порой молчание — это самое подходящее и могущественное средство. Мы просто ждем пару минут. Просто ждем. А когда вы видите, что люди закончили заниматься своими делами, вы начинаете, и люди оценят это больше, чем если вы стали приходить в гнев, в страсть. Они оценят это.
You've got a handout sheet.
У вас в руках сейчас листы с указаниями, как выбирать тему под заголовком «Убедительно говорить». Конечно, иногда вам не нужно выбирать тему, вам предлагают тему. Это упрощает дело. Но иногда вам нужно выбрать, о чем говорить. И вот эти пособия, которые у вас в руках, могут вам помочь. Также и в подготовке вообще к той теме, которую вы собираетесь раскрывать. Я не буду разбирать все это пункт за пунктом, но некоторые пункты я раскрою подробно. Во-первых, три главных вещи. Первое — определить случай, по которому вы говорите, определить, кто вы сами, и третье — определить, что это за аудитория перед вами. Как правило, мы знаем эти вещи и не слишком заботимся об этом. Но для значительных случаев это самое важное. Например, повод. Я приведу пример. Почему так важно знать повод, к которому собрались люди? В Бомбее у нас был один всемирный конгресс, и примечательно то, что каждый докладчик приготовил свою речь, и листы с этими речами, разможенными речами, были розданы аудитории. Каждый должен знать, сколько времени он будет выступать. Если мне дано 15 минут, разве я начну говорить все, что придет ко мне на ум. В этом случае слушатель будет разочарован, на него это не произведет впечатления. Или если я должен говорить полчаса, говорю всего 5 минут. К тому же текст мой не подготовлен заранее. И аудитория будет, не будет проявлять большое терпение в ожидании, пока вы будете подыскивать в уме темы и слова. Такова должна быть презентация речи, это формула. С другой стороны, при иных обстоятельствах будет уместна другая презентация. Вы должны быть осведомлены, где будет проходить программа. Большой это зал или кафетерий, во время ленча будет проходить лекция или еще когда-то. То есть, где будет проходить этот ланч? Какие условия будут? Нужна ли мне лампа, или будет достаточно света? Или нужен громкоговоритель? Вообще, нужно ли мне что-нибудь переносить самому? Когда я буду выступать? Между лекциями или после школьных занятий? Или, может, во время экзаменов? Когда Шрила Прабхупада приехал в Бостон, например, президент храма уже приготовил для него проведение лекции в больших залах, в школах. Но проблема была в том, что это было время экзаменов. Практически никто не мог прийти. То есть важно знать, какое время, а сколько времени вы будете говорить. О чем вас попросили говорить? Может быть, вы ответите, я не могу это делать. Если вас попросят, но если вас попросили, вы должны говорить, потому что предполагают, что вы знаете об этом. Шрила Прабхупада однажды должен был представить книгу, и он стал говорить совершенно о другом. И потом ему сказали: Шрила Прабхупада, книга. Он спросил, что? Вы, ну, предполагалось, что вы представите книги. Шрила Прабхупада взял книгу и сказал: эта книга уже прежде была представлена. Важно знать, кто еще будет говорить. Другие йоги, братья в Боге Шрилы Прабхупады, политики. Может быть, вы вообще не хотите говорить с этими людьми? Или, может быть, вы будете говорить по-другому в силу их присутствия? Или это выдающиеся ученые? О чем они будут говорить? Что еще будет? Киртан или будет какой-то обед или развлечение, или там будут заниматься греховной деятельностью? Что будет после вашего выступления? Обед, может быть, попойка будет? Может быть, все это перейдет в попойку? Откуда вы знаете? Может быть, они уже напились до того, как вы стали выступать, тогда ваше выступление бесполезно. Никуда не приведет, ни к чему не приведет. То есть вы должны все это знать. Вы должны знать, что представляет из себя ваша аудитория. Может быть, они не образованные, а может быть, они знают больше, чем вы. Может быть, вы вообще не подходите для того, чтобы говорить перед ними. Я помню, я читал лекции по этикету перед группой учителей. Они были такие тупые болваны, такие дремучие люди, бесполезные. На следующий день у меня была еще одна лекция перед группой студентов. И я очень просто представил всю тему, и потом было время для вопросов. Как только они стали задавать вопросы, я увидел, что это яркие люди, это чудесные, блестящие студенты. Они заинтересованы, живые. Они были прекрасной аудиторией, и я думал, почему же у меня не было раньше такой аудитории? Это что очень важно знать, перед кем вы будете говорить. Что думает аудитория о преданном служении? Они против или за? Или, может быть, они уже практически преданные? И как они относятся к вам? Они уважают вас или думают, что вы словно ребенок и вообще сидите тут и не знаете, о чем говорите? Какое положение они занимают? Общая ли это аудитория, общая масса людей или профессионалы? В этом есть разница. Говорим ли мы перед деревенскими людьми, что чаще всего и бывает, или перед группой жуликов, бизнесменами Калькутты, мы должны знать это. Каково их экономическое, образовательное и культурное положение, статус. Это ученые, искушенные люди, или бродяги, западные люди, или индейцы, это очень важно знать. Потому что речь, которую вы произносите перед деревенскими людьми и перед учеными, конечно же, будет разной. Также важно, какого они пола, большинство из них. Если вы саньяси и начнете друг говорить перед женским клубом, Шрила Прабхупада писал Чайтанья Махараджу, он упоминал, что его гуру Махарадж не очень-то одобрял, чтобы саньяси выступали перед группами женщин. Так что это важно также знать пол большинства. Если это женщины, то лучше отправить какому-нибудь матаджи проповедовать. Также присмотритесь побольше к себе. Знаете ли вы достаточно по той теме, о которой будете говорить, или вам подготовиться лучше? В книге Шрилы Прабхупады некоторые темы затрагиваются очень подробно, разбираются. Может быть, вам обсудить эту тему с братьями в Боге? Может быть, вы придете к заключению, что вы вообще не подходящая личность для выступления перед той или иной аудиторией? Может быть, перед вами будут ученые, которые ожидают хорошо подготовленную научную презентацию. Возможно, потребуется идти преданному, который имеет научную степень. Но даже если у вас есть степень, и вам не хватает духовной силы, то должен идти кто-то другой, более продвинутый в преданном служении. Так что вы должны сами определить, какое положение вы занимаете и готовы ли вы к выступлению. В конце концов, выберите тему, которой вы наиболее опытны. То есть говорите о том, что вас действительно заботит. Мы просим многих преданных писать статьи на те или иные темы в Back to Godhead, как Прабхупада говорит, хотя бы 2-3 строчки. Но никто не хочет почему-то писать, не так много преданных, никто не делает, так сказать, своих взносов. Но если возникает какая-то дискуссия, полемика, то у всех появляется, что сказать, все присылают свои мнения, все хотят, чтобы их мнение опубликовали, потому что их затрагивает эта тема. Так что говорите о том, что вас затрагивает. Это как раз то, о чем мы говорили вчера. Если вы готовы, если вы хорошо следуете регулирующим принципам, если вы хорошо занимаетесь преданным служением, если вы читаете книги Шрилы Прабхупады, проповедуете, то вас это будет заботить, эта тема сознания Кришны. Вам будет что сказать. Вы посмотрите на группу каких-нибудь преданных, вы будете думать, почему эти люди занимаются преданным служением, почему они помогают нам в нашем проекте. Почему они поют с нами, почему этот человек присоединяется к нам. То есть у вас есть чувство, вы чувствуете это. Вы просто хотите понять вот этот момент. Может быть, практический момент. Я хочу понять. Например, сейчас я хочу дать вам понимание того, как делать вступление. Я не хочу, чтобы вы делали это любительски. Я хочу, чтобы вы настоящее хорошее вступление делали, потому что это что-то значит для меня. Я написал целую книгу об этом, но я не буду представлять вам целую книгу. Я просто несколько моментов вам дам, которые объясняют это. То есть нужно говорить о том, что вас действительно затрагивает, что близко для вас. И глубоко подумайте об этом, разберите перед тем, как выступать, какие-нибудь комментарии и вопросы. Что вы думаете о том, когда преданные используют листы со своей речью во время выступления? Мы знаем, что политики тоже это делают. Определенно это не так. Во-первых, наш образ выступления более или менее спонтанный. Мы не готовимся. Просто кто-то берет Бхагаватам, потом поет Джайарадха Мадхава и смотрит, что там за стих, пока он поет. Он раздумывает над ним. И потом начинает. Конечно, это отражается на качестве класса. Иногда спрашивают, почему некоторые классы такие сверхнеобычные, когда все пробуждены, когда все заинтересованы, никто не спит. Вопрос, как готовиться к лекциям, что является основной формой публичной проповеди, публичных выступлений, которые мы осуществляем. Что такое подготовка? Подготовка — это не означает, что должно быть перед вами какой-то лист. 95-98, я надеюсь, даже процентов не имеют перед собой вот этих шпаргалок. Потому что читать по листу — это самое скучное представление. Даже в мировом конгрессе, где предполагается, что будут подготовлены речи, тем не менее, самые блестящие докладчики выступают спонтанно и говорят прямо на месте в соответствии с ситуацией. Они приспосабливаются к ситуации и к аудитории. Один из самых опытных, Гарри Кокс из Гарварда, он на самом деле мастер в этом. Он так много лет делал это. Он так чудесно это делает. Настоящий знаток. Он начинает свою речь с того момента, где остановился предыдущий. Он что-то выкидывает из его речи, он меняет какие-то слова, он приспосабливает его речь. То есть он использует предыдущую речь в своем выступлении. И поэтому его выступление настолько личностно, настолько эффективно, намного более эффективно, чем другие. Оно сделано более опытным человеком. Самое лучшее не составлять полную речь на листе, а просто делать наброски. Я буду говорить о пункте А, о пункте Б, В и так далее. И какие-то наброски, которые будут говорить вам о ссылках, определенные ссылки. На листе должны быть наброски. Поговорим об инфляции, о плохих дорогах, о том, что недостаточно светофоров в городе, например. Если вы действительно знаете все хорошо об этом, сколько сейчас светофоров, сколько будет светофоров, сколько при прошлой администрации было светофоров, что 14 детей погибло из-за того, что на перекрестках не было достаточно светофоров, и правительство не волновалось об этом. То есть вам, что вам нужно, это просто наброски. Перекресток такой-то и такой-то улицы. И то, как это связано с прошлой администрацией. То есть это должно быть связано с вашей жизнью, это должно затрагивать вас, быть вашим интересом. Как раз то, что делают самые лучшие политики. Именно так они выступают. Когда Прабхупада первый раз встречался с миссис Ганди, у него тоже перед собой был лист с заметками, который он использовал в своем выступлении после этой встречи. Там было около 50 иностранцев. Там, например, первый пункт Санджая, второй Авидури и так далее. То есть не обязательно, что вся речь это написана у вас на листе. Просто нужно сделать несколько заметок, о которых, которые будут говорить вам о том, что вы должны сказать. Еще другие моменты.
Keep this checklist with you. As I say, those who have not received it,
Пусть эти посылы будут у вас. Сейчас у нас больше 25 преданных, которые посещают эти занятия, поэтому их немного не хватает. Я еще напечатаю этих пособий. Вчера не было электричества, я не смог сделать много этих пособий. Теперь переходим к аргументам.
Yes? Sure.
Один вопрос. Да, конечно. Когда вы начинаете говорить, вдруг иногда обнаруживаете, что теряете мысль и не можете говорить больше. Как вернуться к теме и снова обрести доверие аудитории?